Так, ну, всем еще раз здравствуйте и тем, кто будет смотреть нас в записи. Значит, расскажу в двух словах, что тут будет происходить. В заголовке кликбейтный мем устаревающий немножко. Но это некая такая омаж на мой первый доклад, который я делал в 2021 году. Мы тоже говорили про малые космические аппараты. А тут я вам расскажу про наш проект, который тоже в клубе писал, который называется Tiny Sat, крошечный спутник. Так, у меня почему-то не переключается слайд. Вот. Значит, о чем поговорим? Ну, в двух словах, кто мы, создатели этого Tiny Sat. Придется немножко поговорить про космический рынок без глубокого погружения, просто для задания контекста. Еще раз поговорим про малые космические аппараты, что это такое. Вот мы много про них 2 года назад говорили, сейчас они стали еще меньше. Это основной мотив моего доклада. И расскажу про миссию Стратосат ТК-1, на котором мы, собственно, запустили наши пикоспутники в космос. Сначала расскажу, как мы ее планировали, что от нее ждали, что закладывали, а потом, что получилось в итоге. Ну, она еще миссия идет, поэтому как бы вот про нее поговорим. Дальше расскажу, какие у нас планы, в каком формате мы существуем. Ну и, значит, некий такой call to action, как можно во всей этой движухе поучаствовать, тоже что-нибудь запустить в космос и так далее. Так, кто мы? Мы — это я, Владимир Бодров. Меня многие знают, я много в клубе пишу, тусуюсь. И мой партнер Денис Ефремов, основатель и генеральный директор компании «Стратонавтика». Они занимаются запуском в стратосферу воздушных шаров с разной полезной нагрузкой, и рекламной, и развлекательной. Также он участвовал в космическом аппарате «Маяк». Это был космический аппарат, который финансировался с краудфандинга. Вот, он в этой миссии занимался механикой как раз. И вот его компетенции продолжились в нашем начинании. Ну и я начинал как инженер. Вот здесь я такой собрал коллаж аппаратов, над которыми я так или иначе работал. Слева видите, это логотип НПО имени Лавочкина. Там я начинал как инженер. Работал над такими печально известными аппаратами, как Фобос Грунт. Тут же вы видите Луну-25, тоже печальную. Как это ни странно, с ней я тоже успел поработать, но это было почти 15 лет назад, это уже совсем другой аппарат полетел. Вот, но я над ним поработал. Дальше, после краха Фобос Грунта, почти вся команда, которая занималась... А, ну в этих аппаратах я занимался, собственно, там одним из самых главных мозгами, то есть логикой и функционированием, управлением этих аппаратов. Но вот после провала практически целиком наш отдел попросили. Мы тогда перешли в стартап Daury Aerospace. Сейчас про эту историю много вспоминаю в связи с Луной. Вот. И если еще 2 аппарата, вот DX1 это первый отечественный частный аппарат, и там я еще работал как инженер МКН, тоже как инженер, то уже там дальше космические аппараты Пиксис для обеспечения связи, Auriga ДЗЗ, и все поехало дальше. Это уже сначала менеджерский руководитель проектов, потом в 5-м поколении еще более расширялись мои роли. Там, в общем, в итоге все это закончилось тем, что я в 5-м поколении коммерческим директором стал, поработал в Спутниксе. Там мы с ребятами запустили первый конвейер по сбору серийному CubeSat-ов, космических аппаратов таких. Ну и как бы вот сейчас там как некая кульминация отделился и занимаюсь собственным стартапом. Основной наш продукт — это стандарт космических аппаратов Tiny Sat, те маленькие крошечные. Ну а МКС — это малые космические системы, это наш российский инстанс. Про это в клубе немножко писал, что мы начинали как европейский стартап, но что-то нам помешало. Вот. Значит, что из себя представляет космический рынок? Это старенький слайд, вы его видели еще в 2021 году. Ничего сильно не поменялось. Тренд как шел, так и идет. Сейчас, естественно, там в объеме рынок, как ни странно, немножко подрос. На него вот всякие эти перипетии с изоляциями, самоизоляциями не сильно повлияли, потому что он очень инертный. И, значит, сейчас он там переживает второй ренессанс опять-таки, в своей военной ипостаси. Вот. Но нас интересует не весь огромный космический рынок, а рынок малых космических аппаратов. И вот если когда я делал доклад, группировка Starlink только начиналась разворачиваться, да, там аппараты, то сейчас это уже там к 5000 подходит. И вот мы видим, что прогнозирование, что мы до 1000 таких аппаратов запускать, большинство из них будет группировками. И это тоже мы в новостях отражение видим, что у нас такая группировка, сякая группировка. Вот совсем свежая новость, что США хочет свой Starlink с Blackjack'ом и подконтрольным, значит, пакетом Министерства обороны. OneWeb, у России кучу планов. Ну, мы, скорее всего, увидим тренд на то, что там каждая нация будет там иметь свою группировку связи, ДЗЗ, навигации. Ну вот к этому все идет. Но так как общий тренд на миниатюризацию, это во многом будут работать малые космические аппараты. Собственно, вот первый тренд космического рынка это миниатюризация, вот, то есть космические аппараты уменьшаются. Если где-то до 10-х годов главенствовали на них здоровенные такие целый автобус космические аппараты, то постепенно они уменьшались, и сейчас задачи, которые выполняют такие аппараты, выполняют уже маленькие. Понятно, что есть задачи там типа высокоточной разведки там 30-сантиметровые, это все еще большие телескопы. Но в целом для связи, для ДЗЗ, для навигации размеры аппаратов уменьшаются. И уменьшаются, соответственно, потребности стоимости, то есть они дешевеют, так как и их можно в гораздо большем количестве в космос выводить. И второй тренд, из-за того, что количество аппаратов растет очень быстро, если раньше ну, существует в радиоэлектронике так называемый space grade, military grade, industrial grade, то есть это разные степени испытаний космической техники. То есть микроэлектроника в основном одна и та же, за небольшим исключением, за небольшими различиями вроде керамических корпусов, но в целом отличаются они только объемом испытаний. То вот до этого превалировало использование космической микроэлектроники очень дорогой, то там первые эксперименты с кубсатами это применение индастриал обычной электроники, то сейчас нарождается следующий тренд. Из-за большого развития автономных автомобилей требования к микроэлектронике автомобильной очень сильно выросли. И сейчас, ну, наверное, 70% того, что предъявляется космической микроэлектронике, испытаниями к автомобильной перекрывается. Возможно, там только с радиацией связанные испытания не проводятся. А в целом, вот космический рынок, он вот смотрит на автомобильный и тяготеет к решениям, которые применяются там. И, в общем, не случайно так получилось, да, что это, как ее, наша икона нашего New Space, Илон Маск, одновременно еще и производит автомобиль. Вот так получилось. Вот, не случайно. И вот мы видим я тут несколько публикаций, как бы подтверждение этого тезиса вытащил. То есть НАСА проверяла на радиацию популярные кабинные многоцелевые компьютеры, это Arduino, Raspberry Pi. И вот видно, что по накопленной радиации они очень хорошо себя чувствуют. Естественно, остается проблема единичных событий. Про это вот можете посмотреть, рассказывал Валера Шунков про радиацию, очень много интересного. Вот. Но вот накопленная доза практически не проблема для современной микроэлектроники. Ну и вот в 2014 году, если мы видим, публикации были такие, что когда мы смотрели автомотив электронику и спрашивали за, против, что использовать, что нельзя использовать, то уже там с 2018 года появляются публикации, которые просто говорят, вот покупай это, покупай это. Появляются какие-то такие индустриальные решения с рынка. Вот. Что, собственно, такое малые космические системы? И о чем мы говорим? То есть вот есть такая классификация по массе космического аппарата. Она называется мини, микро, нано, пико спутники. В общем, по аналогии с системой Си по уменьшению. Вот стандарт CubeSat. Я все-таки надеюсь, что какая-то там вот, что вот прям совсем не надо будет объяснять, что это такое и ну, в двух словах это такой стандарт, следуя которому можно запустить космический аппарат, ну, примерно по той же логике, как юниты в серверные стойки вставляются. То есть не надо каждый раз приделывать этот аппарат к разгонному блоку, сложные манипуляции проделывать. Вот делай стандартный кубик, и он в стандартную пусковую установку вставляется. Это сильно удешевляет запуск. Ну, про это сейчас чуть подальше поговорим, потому что мы эксплуатируем эту особенность этого стандарта. И вот мы здесь будем говорить про наноспутники. Это 3U CubeSat. 3 юнита, значит, 3 юнита, то есть это один юнит, это такой кубик, 10 на 10 на 10. 3 юнита – это космический аппарат в 3 таких кубика. И про пикоспутники, то есть еще меньше. Вот, собственно, как выглядит. Слева – это один из ранних прототипов. Ну, просто слайд здесь очень хорошо показывает. Вот А вы мышку мою видите? Ага, вот, значит, вот эта вот штука, это называется. И вопрос из чата про ардуинки, да, летают в космос. Мы про это сейчас чуть подальше поговорим. Значит, вот так выглядит ящик пусковой. Такие ящики сейчас приделаны, ну, к каждой ракете. Ну, если не каждый, то каждый второй. Туда вот на таких рельсах загружаются вот эти кубсаты. Вот они вот видно, да, что они могут быть раз, два, три кубика. Может быть, один кубик. Может быть, вот так 6 юнитов, это 6 кубиков, да, и 12 юнитов, вот такие вот бывают. Но такая штука, она стандартизированная, на всех ракетах стоит, и поэтому, если ты делаешь отвечающие этому стандарту вот эти салазки, все, тебя на любой ракете могут запустить. У нас идея была собственно, 8 кубиков сложить в такой пакет, и, значит, космический аппарат CubeSat доставит их в космос. Почему это важно дальше? Не знаю. Так, я опять не листаю. Вот. Вот зачем они нужны? Ну, тут я попробовал юмора немножко, что вот мы-то их делаем, потому что это же круто вообще. Маленькие такие красивенькие космические аппаратики, которые можно в руках повертеть. Они вот такие прям мимимишные, такие вот, такие тени-спутнички. Это очень круто. Но понятно, что любого, кто хочет на это потратить деньги, он задает вопрос, а зачем нам это, что они могут. Ну и текущий уровень развития технологий нам следующее предлагает возможности. Основное ограничение, вот ссылка там будет на статейку, она очень такая обстоятельная, она про форм-фактор Pocket-кубы. Я про них на прошлом рассказывал в докладе. Это тоже Pocket Cube, ой, тоже пикоспутники, но немножко другую идеологию запуска они эксплуатируют. Чуть подальше сейчас про это расскажем. Но они такого же размера ровно, то есть они тоже, у них, как и в кубсате, они делятся на кубики. Один кубик занимает 5 на 5 на 5 сантиметров. И также они там могут там 2-3 занимать. Такая же совершенно идеология. Вот. И так как они по размеру совпадают, то это все относится к тому, что мы придумали. И вот на текущий момент их уже там около сотни запущено, проектируется, запущено уже там больше, наверное, трех десятков, даже, наверное, больше четырех десятков, включая наши шесть. И среди них есть те, которые различную технологическую демонстрацию выполняют. Ну, то есть, например, какой-нибудь создатель какой-нибудь микроэлектроники может взять там такой вот маленький космический аппаратик, обвешать его различной измериловкой и запустить очень дешево свой чип в космосе, значит, облетать. Какие-либо космические эксперименты, то есть вот мы сейчас там с НИИ ядерной физики разговариваем, чтобы их приборы на таких аппаратах покатать, мониторя космической погоды. Кроме этого, в принципе, туда влезает какая-никакая оптика. Понятно, что 30 сантиметров, как на Google картах, с такого не получить. Но есть такой нюанс, что они летают низко, поэтому могут получать снимки, ну, вот порядка там 30 метров. И дальше, ну, лучше вряд ли, чем 30 метров получить. Это что значит? Ну, то есть на пиксель. Один пиксель на картинке будет 30 метрам равен. Но такого разрешения достаточно, чтобы вот за погодой смотреть, за облаками, за пожарами. Мониторить лес, поля, значит, вот, а для погоды, например, вообще их устраивает точность 500 метров на пиксель. То есть они совершенно легко такие задачи решают. Ну и третье, это радиолюбительский спутник. Вот на нем картинка, этот мой любимый $50 сат, который за $50 типа сделан. Вот. При этом я его очень люблю, потому что он как бы вот все демонстрирует. И что в итоге он получился не за $50, а за 200, что демонстрирует тенденцию всех космических проектов увеличиваться в 4 раза, даже на таких маленьких масштабах. Вот, что он, конечно, 200-то он стоит, это вот если все материалы купить, да, наверное, $200 стоит. А вот то, что его там запустить, стоит 50 тысяч, ну это... Это как в DIY роликах, когда, да, вот давайте мы какую-нибудь сейчас штуку классную сделаем, только для этого вам нужен станочный парк на миллион. Вот, это вот, поэтому я его очень люблю. Но, тем не менее, его два радиолюбителя сделали, запустили. Вот мы, в принципе, аналогичную возможность представляем, только вот меньше пунктов мелким шрифтом будет. И вот еще один добавил как бы возможное применение, это спутник-компаньон. То есть, предположим, есть какая-нибудь космическая миссия, которая летит, не знаю, там в дальний космос или даже какие-то на низкой орбите, и в какое-то время откидывает от себя фотокамеру. И вот здесь мы видим как раз применение такое похожее, когда китайский космический аппарат от себя фактически такой же маленький кусочек с камеры откинул для того, чтобы селфи сделать. Потому что это вот такое характерная примета нашего времени, что ты можешь хоть какой там наукой заниматься, запускать Луну-25, чтобы бурить Луну и искать там воду, но если фоток не было, то значит не было ничего. Все. Поэтому даже Роскосмос, который там никогда ничего не публиковал, там скрипит, значит, визжит, но при этом фотографии публикуют. Ну, вот такая вот есть особенность, что, значит, наш аппарат прекрасно годится вот на такую роль спутника-компаньона. Ну, это кроме, естественно, там вау-эффекта и какого-то пиара, в принципе, имеет какое-то техническое обоснование, потому что можно, предположим, на каких-то сложных миссиях облетать, инспекцию проводить, там, ну, посмотреть, там ничего не отвалилось, там нет трещин каких-нибудь, там, ну, вот такого рода задач. Следующий вопрос, зачем еще один стандарт? Тоже классическая такая картинка, что вот у нас есть 14 стандартов, это не, как так можно, давайте сделаем такой, который учтет все 14, теперь у нас есть 15 стандартов. Что вот мы, собственно, стали городить свой какой-то тайный сад, когда есть кубсаты, которые уже там сотнями, тысячами в космосе летают. Есть Pocket Cube, который прекрасно тоже себя зарекомендовал, и там уже там более сотни аппаратов. Но вот нюанс здесь в том, что Pocket Cube, опять сейчас я мышку, вот если заметите, у него такая вот пластинка. И за счет этого у него способ доставки, он использует свои собственные такие пусковые контейнеры. Вот как контейнер пусковой, который есть для Кубсата, для Pocket Cube свой собственный. И нюанс в том, что если на Кубсате, потому что их уже очень много, это с 98 года стандарт существует, и он на каждой ракете есть, то вот эти Pocket Cube, они только на Электроне, Rocket Lab и на Falcon 9. SpaceX. То есть только на американских ракетах. И свой, значит, пусковой контейнер, стоимость минимальная запуска такого одного кубика, она примерно, ну не примерно, а на сайте, собственно, вот Alba Orbital, это пусковой оператор, 25 тысяч евро стоит. Ну, при этом аппараты, да, там они там разную ценовую категорию, вплоть до того, что там за $200 можно сделать аппарат, но вот запустить его стоит непомерно дорого. Ну, мы вот как бы подумали и решили, что если мы придумаем какой-то свой новый стандарт, нам надо придумывать тоже, как его запускать. А давайте мы сделаем такой стандарт, который умещается в CubeSat, и тогда фактически для того, чтобы запустить эти аппараты, нам нужен любой космический аппарат, любая ракета, которая запускает CubeSat. И поэтому мы вот эту особенность эксплуатируем, и за счет этого, ну вот наша мечта, почему как бы там космос для каждого, там опустить, чтобы все прям в комплексе там до полумиллиона рублей опустить, чтобы это, ну прям такое, как понятно, что это все еще достаточно дорого, но в космических масштабах это просто копейки. Ну вот сейчас у нас по факту получается примерно за миллион один такой кубик запустить. Ну что уже тоже, в принципе, вполне себе результат. При этом как бы мы конкурируем по техническим характеристикам с Pocket Cube, то есть все то же самое мы можем. Но за счет того, что используем CubeSat для запусков, мы можем это сделать, мы можем запуск быстрее организовать. Вот. Бывают ли аппараты меньше еще, чем вот эти Pocket Cube? Ну да, есть различные проекты. Вот из них самые такие знаменитые это Kicksat. Он называется Kickstart, потому что на Кикстартере собирался. То есть это такие вот прям чипсат называется. То есть когда весь аппарат это вот маленькая платка. Но у него прям совсем еще меньше возможных применений. Вот конкретно, значит, ну то есть ни о какой оптике не горит речи. Вот то, что ставилось как возможное для Кексата применение, это там какой-нибудь код свой там написать, его там в космосе попищать, попекать там. Значит, и второе, это такие специфические вот breakthrough, Starshot. Это проект Миллера. Там идея была вот сделать тоже такой вот одноплатный такой маленький компьютерчик, к нему приделать солнечный парус и лазерами его там разгонять, чтобы отправить к трисалерианцам на Альфа-Центавру. Вот. Вопрос из чата по поводу засранности орбиты. У меня есть блог, который называется «Синдром Кеслера». Синдром Кеслера – это как раз ровно про то, что одно столкновение, кусок мусора порождает кучу других. И я там вот много и популярно про это пишу. Ну, в общем, проблема, она нарождается, она прям еще не явная такая. Вот в случае с Кексатом они запускались с орбиты МКС, и они там просто долго не живут. Мы, в принципе, тоже на это рассчитываем. Это одно из направлений нашей проработки, вот, чтобы на низких орбитах. Но, в принципе, за счет того, что они достаточно легкие, они сейчас мы запущены на 600 километров, это достаточно высоко, но из-за того, что аппарат очень легкий, его достаточно быстро в космических масштабах опять-таки сдувает. То есть он там, в принципе, 10 лет не проживет, сгорит, упадет. Сдувает, в смысле, космическим этим ветром. То есть, ну, как бы, буквально давление света, оно ничтожное, но так как там вакуум, оно все равно имеет место. Поэтому за 5 лет так изменит орбиту, что она начнет чиркать атмосферу, ну а дальше все, аппарат не жилец. Вот, теперь, собственно, расскажу да, можно с Земли, это сейчас мы сейчас проговорим. Они, в общем-то, в космосе, вполне их можно послушать. Значит, миссия Стратосат ТК-1, как она планировалась? Вот тут, во-первых, видите концепцию, что это CubeSat, который выводит на орбиту аппараты. Значит, мы запускали этот аппарат по программе «Дежурный по планете». Его проводит фонд содействия инновациям. Я про это в клубе писал. То есть у нас такая как бы возможность появилась. Мы в эту возможность прыгнули. Там есть как бы у нас обязательство перед фондом, что вот эти все кубики, они используются для проведения разных космических экспериментов школьниками. И там вот чем я вот нереально горд, какое достижение, про это дальше скажу. Один из кубиков вообще прям полностью школьники сделали там в кружке юного техника, спаяли. То есть мы им там только солнечные панели предоставили, потому что это вот очень сложная была штука на такие мелкие найти панели. Вот. Ну и задача этого стартостата вот эти эксперименты проводить, это наша некая такая социальная обязанность была. Ну а мы на, нам было интересно, собственно, средства доставки оттестировать и получить летную квалификацию новой технологии, поднять TRL, Technology Readiness Level поднять. Значит, концепция использования следующая, то есть мы предоставляем некий DIY-кит. Предоставляем к нему методички, всякие материалы, инструкции, видео, по которым люди могут собрать. Вот это я люблю очень фотку, потому что тут школьники прям собирают. После этого, так как это хоть и маленький аппарат, но это все, но это тоже космический аппарат, а значит, у каждого космического аппарата есть владелец, и он имеет полное право поехать на космодром и участвовать в пусковой кампании. И поэтому это вот наш один из сегментов, это такой, ну, может быть, можно сказать, лакшери, VIP развлечения, что ли, так можно сказать. Значит, вот запустить, ярмарка тщеславия мы это называем, запустить свой собственный аппарат, значит, и слетать на космодром, его запустить, ну и после этого, значит, управление. Значит, дальше слайд с видосиком. Я надеюсь, что вы сможете его посмотреть, что Zoom там ничего не порежет, но если чего, опять-таки будет презентажка, и там будет ссылочка на YouTube. Похоже, нажать надо. Вот. А, про звук вопрос. Звук был там, но он там никто ничего не говорил, там просто музычка играла. Не знаю, как сделать, чтобы звук был.
Не получится, мне кажется.
Не получится?
Ну, там все понятно.
Ну,
Все
да,
подписано.
там как бы, ну, как бы никакой информации в звуке не было зашифровано, там все видео. И ссылочка будет, потом посмотрите. Ну, извините, что без звука. Вот, значит, тут мы выйдем схему деления. Сейчас объясню, почему стартонавтика, где чего. Значит, стартонавтика – это официальная компания, которая участвовала в конкурсе, значит, вот этого «Дежурный по планете». Она отвечает за космическую миссию целиком. Значит, доставляли в космос компания Aerospace Capital. Это наш отечественный производитель вот такого вот ящика, который к Союзу приделан. Значит, космический аппарат целиком это вот стартонавтика делала. Платформа, то есть самого космического аппарата CubeSat производилась компанией Geoscan. Мы переделывали, ну, а вообще у Geoscan она трехюнитовая, но мы вот все сделали в два юнита для того, чтобы наш контейнер уже тайнисатовский переделывать. А вот всю полезную нагрузку, вот это вот то, что вот раскрывается, сами тайнисаты, это уже вот МКС мы вместе с Денисом делали вот как новую компанию. Вот, значит, возвращаемся к Ардуинам. Изначально был план такой, что мы делаем разного рода полезную нагрузку, систему управления. Мы делали систему управления на ESP32, мы делали систему управления на STM-ке, мы делали систему управления на Arduino. Мы делали один из аппаратов совместно с компанией РУВДС, которая потом на этом аппарате проводила космический, как он там, CTF. Это про него там тоже ссылочку скажу, но так как мы там только аппарат обеспечивали, я там подробности про сам CTF не скажу. И, значит, вот из них, значит, четыре аппаратика. Это были маленькие кубики, один из которых прям школьники делали, а два такие большие двухюнитовые. Значит, при этом с наземным сегментом планировалось, что на начальных этапах, когда еще не раскрыт этот ящик, управляет аппаратом компания Geoscan, которая сам этот вот все бортовые системы разрабатывала. А после этого мы подхватываем управление. Есть система Эфир, такая радиолюбительская, она несколько станций объединяет в себе. И коммерческая система Grid. Это вот разработки пятого поколения, где тоже работал и работаю. Это такой вот наземные сегменты как сервис. То есть, когда нет своей станции, а вот там через веб-интерфейс заходишь, смотришь, отправляешь команды на управление. Значит, вот такая была, значит, вот разбивка по тому, кто там чего делает и кто чего должен был сделать. Вот, а теперь это, собственно, ракета, которая их там в космос запустила. Мы это там все тоже участвовали. Что получилось? SIS. Значит, красненьким выделены системы, которые сделать вообще не получилось. Мы не успели, там разные были причины. Желтеньким то, что получилось не, ну, скажем так, там программа минимум была выполнена, но не все из того, что мы хотели, получилось сделать. Вот по РУВДС-тому аппарату очень много информации опубликовано от лица РУВДС. Там я, собственно, вот в посте про наш проект ссылочки ковырял, плюс в презентации, которая будет расшарена, там все ссылки на все вот эти вот там, на все компании, на все эти, все будет, можно будет позырить. Вот, поэтому удалось сделать там только Arduino. Ну и школьники тоже сделали, два не доделали. Значит, с системами управления вообще получилась такая, ну как это, как у московских коммунальщиков, когда внезапно снег пошел, да, вот, как бы вот там каждый год идет. То есть было понятно, что надо интегрировать аппарат, чтобы системами управления он управлялся. Но по факту вот Геоскан свою часть отработал, все получил, отуправлялся. А когда пикоспутники выпустили, станисатики, станция, которую мы планировали основную из Москвы, не смогла связаться с аппаратами, потому что они на частотах, которые в Москве глушат. Вот. То есть поэтому наша станция в Москве, короче говоря, ну, в общем, не получилось связаться. Ну, а Грид, соответственно, это, там, по отношению к нашему проекту, это коммерческий сервис, и ему надо было там стыковаться, интегрироваться, поэтому это там сразу не получилось, но потом в итоге там как бы мы работу выстроили и поуправлялись с ними. Значит, вот пусковая компания, ссылочка здесь прямо на пуск с метеором. Это вот основная нагрузка, как, собственно, запуск происходит. То есть есть вот основной заказчик, это космический аппарат «Метеор». Его запускает Роскосмос, но при этом у ракеты есть профицит массы, который может вывести, поэтому устанавливают вот эти вот пусковые контейнеры. Здесь вот видно орбитальные системы, это еще один пусковой оператор, тоже российский. Здесь вот Aerospace, и вот там разные, значит, вот эти кубики прицепляют. Сначала выводят основную нагрузку, а потом разгонный блок летает и выплевывают вот эти уже кубсатики. Так, сейчас тут будет сейчас еще один видосик. Там тоже есть музыка, но в основном видеоряд. Вот, так это называется, Space P. Это школьники, владельцы космических аппаратов, которые туда полетели. В общем, вот было весело. Такая была компания, которая вот включена, так скажем, в концепцию использования. Значит, что дальше было? Значит, хронология. Леоп это расшифровывается как, значит, Господи, как же она расшифровывается, из головы вылетела. Ну, в общем, ранняя стадия of operations. В общем, когда значит, только происходит выведение и там устанавливается связь с аппаратами. То есть, ну, в российском аналоге это летные испытания. То есть, когда еще аппарат не эксплуатируется, а когда его только там проверяют, что все работает, все, значит, как надо. Значит, 27 июня запустили на ракете. Уже в 6 часов, это на втором витке выведения, был получен первый пакет телеметрии с основного аппарата. Достаточно долго, почти 2 недели, разбирались со самим аппаратом, то есть проверяли. Да, спасибо большое, в чате написано «Launch in early orbit phase», да. Значит, проверяли, что все работает. По-хорошему, мы могли дать команду на раскрытие аппаратов уже там через полчаса после того, как CubeSat вышел из ящика. Но вот это вот очень было волнительно, потому что тут связано с механикой, да, наш этот. Поэтому там первый наш успех там, вот, нам подтвердили, что он из ящика вообще вылез. Прям супер. Дальше проверяли, что работают камеры, потому что мы очень хотели записать момент, ну, как бы открытия. Это там, можно сказать, половину дела ради этого делалось. Поэтому очень долго тестировали геоскан. Но потом, значит, все протестировали, сказали, что все окей. На 11 июля мы запланировали раскрытие. После раскрытия сразу же через 5 минут подхватили пакеты телеметрии как раз вот с грида, с коммерческих. То есть там как было. Ну, как бы был подтвержден получение сигнала, но из-за того, что мы не интегрировали протоколы, ничего не это не испытывали, мы могли только сказать, что да, пришел сигнал с аппарата, но что там, как там, не было непонятно. Вот. 12 июля первую фотку с раскрытия, снятую на сапог, ее я сейчас вам сразу покажу. Значит, 13 июля запустили, ну вот она в кавычках веб-страница, покажу почему, с аппарата. Там не все получилось, как мы хотели, но это вот там в материалах РОВДС много про это было написано. Там, если в двух словах, не завелась SD-карточка, на которую были записаны заранее, и из-за этого пришлось там второстепенный функционал задействовать. Значит, 18 июля мы уже на этих аппаратах, используя этот функционал, вот вместе с РУВДС космический ЦТФ провели. Ну, вот опять-таки, мы там только меняли разную информацию, которую спутник передает. То есть я вообще вот тогда в первый раз услышал, что такое ЦТФ, но смысл там такой, что это типа квеста какого-то такого, где надо было шариться по интернетам, взламывать какие-то там узлы, а вот подсказки, грубо говоря, там и следующие шаги нужно было получать со спутника. И там транслировались с сайта специального, что было на спутнике, но при этом с задержкой. То есть кто непосредственно спутник слушал, он раньше получал подсказку, и это там вот некоторым командам, в принципе, там дало преимущество. Вот. А 24 июля мы получили видосик с раскрытия. То есть вот смотрите, с раскрытия еще 2 недели мы выкачивали видео. Зато видео получилось Full HD. Это вот там не как у Роскосмоса, тоже там какой-то сапог. Там, в общем, красивое сейчас. Вот, собственно, первая фотка с раскрытия. Это как это называется? В общем, коллаж. То есть это на самом деле где-то 5 фоток, вот так вот они пошли, поэтому вот эти облака, это чтобы замаскировать швы. А фотки вот они. Вот мы видим, вот это спутник школьный, который школьники делали. Вот раз, два, вот третий скрылся там одноюнитовый, и вот два, значит, в обнимку антеннами вышли, это там отдельных лузов мы с этого словили. Но потом видно было, что они разделились. То есть там наши антенны вот эти вот, они из нитинола сделаны, это материал с памятью формы, поэтому они там друг друга отталкивали, старались оттолкнуть, когда нагревалась она. Поэтому они там в итоге разошлись. Ну а тут следующий слайд, еще один, а нет, это, вот, это первая веб-страница, в кавычках, потому что, ну, это просто набор байт, в которых зашифрован HTML-код. То есть, но компания РВДС, им, в общем-то, вот эти всякие информационные поводы были важны. С этим одна смешная история значит, произошла. Когда мы узнали, что их аппарат не сможет выполнять в полном объеме те функции, которые у него возложены, то есть заранее записанные веб-страницы транслировать, ну, потому что память у него отхлебнула, мы, значит, вот в спешном порядке тестировали функционал, когда аппарат может просто там 200-байтовый пакет передавать там, любую информацию. И недолго думая, мы, чтобы проверить, туда просто записали rvds.ru. Ну, естественно, как бы, да, классно, подтвердили, все пакеты получили rvds.ru. И радиолюбители такие, типа, what the fuck? Потому что rvds.ru ведет на сайт хостера, это коммерческая компания, на радиолюбительских частотах запрещена реклама, поэтому просто такая волна, ну, в общем, любви к нам через радиолюбителей поднялась, что, ну, мы, естественно, потом нормально перезаписали вот этот вот HTML-код, он ведет на другую страницу, которая, где написано, что это не коммерческий проект, и где много информации по тому, как ловить, как настраивать. И те же радиолюбители говорят, о, все, типа, видимо, это был work in progress, типа, вот нормальный сайт, и прям вот супер сайт, нам очень нравится, классно, типа, молодцы. Но вот там, вот этот день, я не знаю, я просто вот у меня с красными ушами ходил, думал, что нас вообще расстреляют теперь, короче, в Гаагу отдадут там за... Короче, просто, но никто не подумал даже, что вот, просто как бы показать РОВДСникам, что да нет, вот ваш сайт, в общем, мы это все под контролем, типа вот, смотрите. Тут еще один видосик, на нем звука вообще нет, ни музыки, ничего, он просто прикольный. Это, собственно, видео раскрытие то, ради чего все это делалось. То есть, вот, могу еще раз показать. Я могу еще много раз его показывать. Мы его, естественно, по кадрам рассмотрели все, что только можно. Вот, но вот видео получили. Следующим шагом у нас будет... А, ну, это дальше скажу. Это слайд скорее потом для вдумчивого, значит, рассмотрения. Это ссылки на разные сервисы, которые публикуют телеметрию. То есть они все тут, это все рабочие ссылки, можно будет походить, посмотреть, собственно, телеметрию с этих аппаратов. TinyJS только в лоре принимает, поэтому первые два аппарата не ловят, а все остальные, как бы вот Satnox — это международная компания, организация радиолюбителей, Эфир — это наша отечественная, TinyJS — это вот заточенные только на лору. Вот со всего, значит, ну это такой слайд, тоже некая ярмарка тщеславия, мы там подобрали, скажем так, рекорды, какие мы, значит, заслужили. Во-первых, мы, так как по международному праву все, что отвалилось от космического аппарата, является его частью и должна регистрироваться, мы сразу на 6 космических аппаратов пополнили российскую космическую группировку. То есть это типа сразу России типа плюс 6 аппаратов. То, что они там такие маленькие, ничего почти не могут, но это там уже детали. Дальше, значит, первые российские пикоспутники, то есть, значит, в России никто не делал. Самая быстрая космическая миссия. Вот фактически там от задумки до того, как мы запустили в космос, прошло 8 месяцев. И вот я все время делаю ремарку, что я просто не знаю, есть ли быстрее. Ну, как бы, тут как бы prove me wrong. То есть, если вы знаете, кто быстрее, я как бы не буду пальцы гнуть, скажу, ну, значит, мы там какие-нибудь там вторые, третьи, но за 8 месяцев это классно. Мы вообще рассчитываем, что можно за 6 месяцев подготовить, но это с учетом того, что мы ее разрабатывали. То есть сейчас уже разработка есть, надо только повторить, поэтому за 6 месяцев управимся. Значит, следующий, первый школьный пикоспутник, то есть это там полностью школьниками, ну и вот это уже там больше хохмы ради, вот это топ-3 флотилии пикоспутников, потому что вот только две компании, у кого больше пикоспутников запущено, мы вот одним разом сразу же 6 запустили. Так, что дальше планируем? Где мы сейчас? То есть вот в ноябре-декабре мы начали, придумали всю эту штуку. В первом квартале первые прототипы сделали, вот в третьем квартале запустились. Дальше у нас сейчас летные испытания, завершение НЕОКа. Мы сейчас следующий такой, пока они там все, ну, как бы, аппараты, ну, by design не очень живучие, очень такие там легенькие, простенькие. Поэтому там из шести у нас уже два работают только, когда на них солнышко светит. И с каждым днем как бы их жизнь тает. Поэтому у нас сейчас в срочном порядке получение с них снимков. В основном они затруднено тем, что у нас ну, наши станции, на которые мы рассчитывали, их глушат. Ну не то, что в смысле нас специально глушат, это ну, как бы обстановка такая в Москве. Вот, значит, после этого будут использоваться эти аппараты для проведения разных школьных экспериментов. Но это как выглядит, что школьники всякие разные код пишут там для Ардуины. Мы его проверяем на нашем аппарате, там, лабораторном, и потом фигачим в космос, оно записывается, и, значит, вот школьный код. Ну, то есть мы проверяем только, что там аппарат не зацикливается, и запускаем, не проверяя, что они там делают. Вот. Это что касается там неких там технических. А так глобально вот мы достаточно серьезный такой результат взяли, и хорошо будет инерцию сохранить. Мы финансирование на проект дальнейший ищем. И тут, значит, что мы себе представляем, как бы, какие здесь есть пути развития. Но как бы наш основной, на что мы ставим, мы как бы ставим именно на форм-фактор, на стандарт. То есть наша идея, всех, кто сейчас там делает покет-кубы, сказать, ребята, давайте вы будете делать не покет-кубы, а будете тайни-саты делать, а мы их будем запускать. Потому что это дешевле, чем покет-куб запустить аж раз в 5 раз. Поэтому там все то, что вы могли сделать с покет-кубами, давайте делать с тайни-сатами. Это наша основная как бы линия развития. Но понятно, что для того, чтобы я все время вот историю Кока-Колы рассказываю, то есть как Кока-Кола зашла на российский рынок. Кока-Кола в мире никогда вообще нет ни одного завода Кока-Колы, которая бы саму газировку делала. Она продает франшизу и маркетинг, а разливают местные ботлеры. Но в Россию не получалось, никто не верил, что здесь можно продаваться, поэтому Кока-Кола построила свои заводы, сама начала продавать, показала, что продается, потом заводы продала и дальше на свою систему перешла. Соответственно, нам тоже для того, чтобы, грубо говоря, там прорекламировать наш форм-фактор, пришлось разработать свои собственные космические аппараты. И поэтому, как бы, как развитие некой вот платформы, мы некие дефолтные спутнички тоже будем развивать, будем функционал увеличивать. Дальше наш интерес это вот на базе тайнисатов различные группировки рассчитывать. У нас мы прорабатывали для одного заказчика погодную группировку для мониторинга погоды, там тоже не получилось. Ну, может быть, потом. Ну и дальше, собственно, там как инвестиции в сам проект для развития компании старта. Как бы закрепление результата, точнее, не старта. Поэтому вот три направления: развитие продукта, развитие технологии, развитие компании. Вот, значит, что такое космический хакатон и что-то такое? Это, значит, вот мы для чего все рассказываем, что, вот люблю эту картинку, да, что, значит, закон Каннингема, что для того, чтобы тебе сказали, как правильно, проще сказать, как неправильно, и тебе сразу расскажут. Вот мы рассказываем, что мы делаем, то есть, как мы сделали космический аппарат на Ардуине, и нам сразу же, о, да вы сделали неправильно, надо было вот так, сяк и так, отлично. Флаг в руки, давайте, вот вы сделаете, вот мы планируем опубликовать форм-фактор, вот этот вот все, что касается интеграции для запуска, да, а вы делаете свой тайни-сат, и мы гарантируем, что лучший, который из них получился, мы запустим совершенно бесплатно за свой счет в космос. Не хотите целый тайни-сат делать, свой спутник, какую-нибудь подсистему сделаете, мы тоже с удовольствием ее там на следующем технологическом пуске запустим в космос. Ну и там третий, это если у вас есть идеи, как эту технологию использовать для каких-то ваших задач, мы можем на коммерческой основе полноценно, как с РУВДС мы сделали, как мы для других заказчиков прорабатывали проекты, свой аппарат запустить. То сейчас коммерческое предложение выглядит так, что за 1 миллион рублей продается как раз DIY-набор, которые вы делаете, мы как бы не проверяем, что вы там делаете, мы проверяем только потом вместе с аппаратом трясем, что там ничего не отвалилось, и запускаем в космос. То есть 1 миллион рублей – это ваш аппарат на орбите. Вот, собственно, ну как бы вот так сейчас выглядит это предложение. Хотите типа 2 кубика, 2 миллиона, 3 кубика, 3 миллиона, ну, в общем, все достаточно просто. Так, ну, собственно, все. Основной закончен. Я расскажу, я отвечу на вопросы. Как солнечная радиация на работу электроники. Вот это очень хорошо Валера в своем докладе рассказал. В двух словах скажу, что использовать тяжелые металлы для экранирования в космосе очень неумно, потому что возникает очень много вторичной радиации. Когда тяжелая частица в свинец попадает, он там много генерит чего побочного, что гораздо больше вреда нанесет, чем... Вот. Но экранирование используют, да, то есть там же, в общем-то, влияние только массы есть. То есть поэтому свинец, алюминия вполне хватает. Ну и там вот продавать идею набора, ну вот так как бы и планируют. То есть у нас, скорее всего, появится какое-то ответвление, когда мы вообще только-только наборчик будем продавать, даже без алюминиевого корпуса, а корпус можно будет на 3D принтере напечатать, потому что сама электроника там дешманская, чисто вот как такое вот, ну, как, скорее как продвижение. То есть у нас есть такая как бы идея, там не собираемся на ней зарабатывать, но вот идея такая есть. Ну, вроде вопросы все ответил, можем приступать
А
к...
там Дима поднимает руку. Давай.
А что мне нужно сделать?
А
У
я
меня
уже все
есть...
сделал. Вот, Аскрон,
О,
Дима.
его.
Да.
Ты говоришь, что вы не проверяете, что там запускается. А можно ли вообще, в принципе, что-то зловредное запустить? Ну, есть как бы вопрос делится на два. Как бы правовой, юридический, да, и технический.
Ну, то
Значит,
есть это рекламу,
правовой...
еще одну рекламу запустить. Это понятно, да?
Ну, слушай, вот с рекламой там какая история? То есть мы вот этот пуск у нас был, мы его выполняли за грант государственный. У нас там было очень много ограничений, что мы вообще могли делать, что не могли делать. Следующий пуск мы планируем в 2024 году, в декабре 2024 года, и это уже коммерческий пуск, мы им целиком владеем. Значит, соответственно, там уже там любую дичь можно запускать. Ну, под любую дичь я имею в виду, что все-таки там взрывчатку не протащите, там, как бы, это понятно. А так в этом плане, как бы, да, ограничения радиолюбительских частот сохраняются, но, возможно, мы этот вопрос тоже решим, какую-то коммерческую частоту сможем с кем-то запартнериться, поиспользовать. Но при этом у нас, значит, самые, не знаю, вот кто что предлагает там. Значит, прессованный прах запускать в космос, например, там, да, вот, типа, вот этот кубик. Значит, тараканов каких-то там. В общем, короче, в этом смысле, пожалуйста, мы с удовольствием, как бы, вот если он встраивается, грубо говоря, вот механически в этот корпус, пожалуйста, займитесь этим. Мы будем рады запускать целый колумбарий на орбите устроить. Но, как бы, это вот сами этим заниматься мы не умеем, не хотим и не будем.
Слушай, а в качестве фоллоуапа вот, к теменному вопросу, есть ли какие-то ограничения на то, что ты можешь наблюдать из космоса? Вот у тебя там, условно говоря, стоит фотоаппарат, и ты раз и пофоткал какие-нибудь секретные базы, там, я не знаю, как это все работает.
Ну, это вот ни в одной, наверное, компании, в которой работал особо там вот, много работал, я имею в виду, где прям серьезный импакт оказал, особо ДЗЗ не занимался, это ДЗЗ называется, дистанционное зондирование Земли. Вот, поэтому я не очень сильно в проблематику погружен, я больше по связи. То есть вот всякие там M2M, IOT, которые космические, это вот я больше в материале. Но что касается ДЗЗ, нет, не запрещено ничего, то есть как бы поэтому, ну, эта штука перспективная, фоткать из космоса, потому что без космоса не достанешь, а значит смотреть, подглядывать можно. Но там другой нюанс есть, что тебе, чтобы хорошо рассмотреть, ну не знаю, там какой-нибудь, ну трактор какой-нибудь, да, и так назовем, да, вот там, вот хочешь ты посмотреть, как на поле тракторы собрались, значит, построились красивенько, да, тебе нужно знать, куда смотреть. Поэтому там есть, грубо говоря, с плохим разрешением обзорные, которые много тебе показывают, но плохо, ну, ничего не видно. Есть точечные, которые вот посмотреть вот на конкретное поле, как тракторы там собрались. Вот для того, чтобы посмотреть на тракторы, тебе надо знать, где они. Вот. При этом есть всякие методики, когда оптику засвечивают, чтобы он там не подглядывал, где не надо. Это больше в радиоразведке, ну, то есть там же есть, а в оптическом диапазоне можешь наблюдать, а можешь в радиодиапазоне наблюдать. Вот в этом смысле у нас в интернете там погуглите, оно вроде там не совсем на поверхности, но гуглится. Как американский радарный спутник над Воронежем слепнет. Там, короче, очень интересная история, как радиолюбители там, типа, for fun, короче, забивают радио.
Так, Дима, еще.
Да, на самом деле, видимо, много вопросов. Короче, ты сказал, что у вас двое из шести сдохли. А сколько вообще планировалось, что он будет жить, и насколько оно оправдывается полетными испытаниями?
Ну, мы рассчитываем, в принципе, как с купсатами, что годик-то они проживут, но там основное ограничение, и вот это там в статье было, это питание. То есть вот площадь панелек, она не очень велика, и поэтому вот двухюнитовые, они там в этом смысле себя гораздо лучше чувствуют, там по теплу, по энергетике. И, собственно, вот эти два, там сложно сказать, что именно там в них отклебнуло, но, скорее всего, батарейка. То есть там это вот есть, там много чего есть улучшить. Но в случае, если ничего не отказывает, да, то есть как бы вот никакая система, то нету там ничего, чтобы мешало им там и 3 года проработать, и 5 лет проработать. Вот. Поэтому, ну, мы, в принципе, на год рассчитываем. Если получится такая штука, что мы их будем запускать с МКС, то они там проживут не больше года в силу своего, из-за того, что она низкая. МКС низкая, поэтому аппараты там в принципе, долго не живут. Но это очень красивая история, в том смысле, что ты полгода с ним поработаешь, ты свой аппарат в космос запустишь, ты свои эксперименты проведешь, и они у тебя через полгода сгорят. То есть ты не мусоришь, в космос запустил. И это вот в концепцию того, что вот дешевенькие и быстренькие аппараты очень классно укладывается. Ну вот, но на МКС попасть это там целая отдельная история. Поэтому, в общем, вот. С этими как бы. Там в каждом аппарате планировалось вот всякие разные электроники. Там так и есть, потому что там не то, что они там все одинаковые, все-все-все. Схемотехнические там различия есть. И поэтому мы в том числе и смотрели, там, какие себя лучше чувствовали, какие хуже.
И давай, пока меня не замьютили, второй такой немножко профанский вопрос. А им вообще порулить-то можно? Можно на правильные тракторы направиться, посмотреть?
Не, вот эти, которые наши полетели, нет,
Совсем
их
никак.
особо никуда не направишь. Там все очень просто с системой ориентации. Там есть катушки магнитные, которые могли бы остановить вращение, но по ним мы не успели софт написать. Поэтому вот
А
конкретно
в
эти,
принципе,
которые.
потенциально вот в эту маленькую хероту можно вернуть что-нибудь, чтобы он мог все-таки
Да,
куда-то направиться?
можно. То есть, скорее всего, это будет там 2-3 кубика, а не один. Но, в принципе, как бы этот один, если там софт дописать все-таки, то ориентироваться он может с какой-то там погрешностью.
Прикольно.
Да, может. Вот. Как
Так,
мне Алексею дать
Алексей
микрофон?
дал микрофон. Алексей, задавать вопрос.
Привет, спасибо большое за рассказ. Очень было интересно. А у меня такой странный вопрос. А как вообще обстоят дела с хакингом или вообще с защитой связи к таким вот спутникам? То есть,
Вот
как
это сейчас
команда?
очень частый вопрос, и после этого ЦТФ мне даже несколько компаний писала одна, по-моему, CodeBuy называется, CodeBuy. Это какая-то школа этических хакеров или что такое. Ну, в общем, много кто, типа, вот настоящий, типа, ЦТФ пройти. Значит, что касается защиты, то тут, короче, security by obscurity. В том смысле, что защиты практически никакой там нет. Но так как это неуловимый Джо, чтобы тебе с ним связаться, им поуправлять, тебе надо столько всего знать, что прям нереально случайно сделать. Но в целом это, ну, как бы насущный вопрос. И, ну, например, там какие-нибудь там бывшие сотрудники, которые хорошо знают внутреннюю кухню, вполне себе там поуправлять могут. И там уязвимостей там вполне себе хватает. То есть там не так, что прям вот открытая калитка, и кто хочет, там типа тот и управляй. Там все-таки есть там некий протокол, который надо знать, чтобы как правильно команду туда выдавать, какие именно команды. Но в целом, как бы вот такого внимания, как это уделено защите там, в том же самом вебе, ну нет, потому что просто доступ затруднен туда. Там скорее вот. Ну, в целом так вот, да. То есть, как бы вот основной метод защиты это by obscurity, что ничего не опубликовано, никто ничего не знает. Поэтому не знает
сам. Правильно я понял, что вот, например, я там разработал собственный спутник. Мне не нужно париться за протоколы и стандартные связи, да, как бы я просто беру готовые наработки, которые мне там, не знаю, предоставляет провайдер, который будет запускать этот спутник в воздух, да, вот, я просто их юзаю, ну, там, с какими-то незначительными изменениями в, там, ну, в командах, условно говоря, да, вот, собственно, вот эту изюминку ввожу, которую надо знать, чтобы управлять, и этого, в принципе, достаточно, или мне как разработчику собственного спутника нужно еще будет придумать вот всю часть со связью.
Ну, ты, во-первых, ты можешь придумать всю часть со связью. Ну, если, например, у тебя твоя задача вот поэкспериментировать там с всякими протоколами, радио и так далее, это прям вот твой предмет интереса. Ты для этого хочешь спутник запускать, ты можешь это все сделать сам. Но если у тебя какие-то там другие задачи, не знаю, там крипту на нем хранить, я от башки говорю, ну, грубо говоря, примерно так, да, то тебе достаточно, так как мы управление тоже там предоставляем, у тебя есть там некие, ну, условно, я тут, извините, если я вот в этой программистской теме немножко путаюсь, я не по технике специалист, но, в общем, грубо, есть какая-то опиха, куда ты, вот у тебя написано, что отпихай байты так, и эти байты ты потом будешь из известной точки сервиса приема данных забирать. И что там, что в этих байтах, никто не знает, мы тоже не знаем, мы только транспорт обеспечиваем, поэтому ты там туда можешь зашифровать, что хочется, что тебе интересно. И вообще не лезть там в управление, как оно там на спутник попадает. То есть у тебя, грубо говоря, есть там две дырки, вот в одну дырку ты байты пихаешь, они попадают на спутник, а из другой дырки ты байты забираешь со спутника. А как они то попадают, вообще как бы никто, ну как бы тебе не надо разбираться, а мы не знаем, мы только как бы вот транспорт обеспечиваем. Ну вот, примерно так. Не знаю, получилось у меня объяснить или нет.
Да, понял. Спасибо огромное. Я понял.
Еще какие-нибудь вопросы? Мы можем закончить с официальной частью и поговорить уже немножко информально.
Да, можешь запись останавливать,
да.
Потому что, смотрите, тут вроде незлободневные вопросы были.
Да. Ладно, спасибо тебе большое. Было очень классно. Очень интересно.